Добрый вечер, уважаемые зрители. В прямом эфире телеканала «Союз» в программе «Беседы с батюшкой». Я ее ведущий Дмитрий Бродовиков. Сегодня в гостях у нас, я рад приветствовать, священника Даниила Рябинина, руководителя миссионерского отдела Екатеринбургской епархии и настоятеля Благовещенского храма Святых Божьих Строителей в Академическом районе Екатеринбурга. Отец Даниил, добрый вечер, благословите.
Здравствуйте, Дмитрий. Пусть благословение Божие пребудет со всеми нами.
Это прямой эфир. Телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Также напоминаю, возможности задать ваш вопрос в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе телеканала «Союз» под анонсом сегодняшней программы. И напоминаю, что, в общем-то, программа «Беседы с батюшкой» создана для того, чтобы у вас, наших зрителей, была возможность дозвониться и задать интересующий лично вас вопрос. Ну, предлагаю начать сегодняшнюю программу с разговора о удивительном святом, память которого сегодня совершалась церковью. Сегодня мы отмечали зимний день памяти святителя Николая Чудотворца, святого, который и не служил на нашей земле, но отчего-то архиепископ Мир Ликийских стал нам настолько близок, что даже есть не то такая шутка, не то анекдот, что кто такая Святая Троица? Святая Троица – это Пресвятая Богородица, Христос и Николай Угодник. Почему этот святой стал так близок русскому народу?
Ну да, действительно, святитель Николай для нас имеет какое-то такое особое свое покровительство, какую-то такую особую любовь среди русского народа, да и вообще всего христианского мира. И знаете, парадокс-то еще заключается в том, что ведь мы о нем фактически ничего не знаем. Вот о нем. Ну, там есть житийная литература какая-то там, какое-то некое предание, которое существовало и существует. Но по факту мы о святителе Николае ничего не знаем особенно. При том, что, например, там те же самые святители этого же времени, там 3-4 века, до нас дошли там их письма, какие-нибудь там проповеди, да, вот мы можем читать там того же Иоанна Златоустого, великих апподокийцев, других святителей, а вот от Николая Чудотворца не осталось ни одного слова, да? Мы даже не знаем вообще, о чем он говорил. Но все его, скажем так, творчество, если так можно назвать, оно в каком-то таком сугубом преломлении для нас открывается после его фактически смерти и прославления. Вот его первое житие было составлено аж в X веке, там, спустя 5-6 веков. И уже позже доходят до нас уже там, какие-то поздние его такая редакция его жития. И то ведь мы понимаем, что многое житийная литература, она ну, составлена в каком-то таком ну, общем направлении, общей канве. Вот был святитель, там вот какие-то дела, или там был мученик, там, и вот мы там с десяток житийных таких сюжетов возьмем, они будут друг на друга похожи. Ну вот, потому что вот так вот представлялось о человеке в благочестивом предании. В этом нет ничего крамольного, но это так и есть. То же самое со святителем Николаем, мне кажется, в этом вот его и уникальность заключается. Но есть предание о том, как он помог там трем девушкам, да, девицам сохранить вот свою честь, скажем так, да, и вот там эти деньги он там подбросил, да, ночью их отцу, чтобы сохранить их чистоту и чтобы был нормальный законный брак. И здесь уже, исходя из этой такой благочестивой истории, какие-то новые такие традиции с именем святого Николая вырисовываются уже в поздней традиции, да, европейской культуры и так далее. Ну, слушайте, вот какая-то его простота, мне кажется, в каком-то смысле привлекала русский народ. Вот, как-то привлекала вообще весь христианский мир. Причем Николай Чудотворец ведь это тот человек, которого знают не только в мире христианском, но и вообще все люди знают, наверное. Да? Надо вот выйти, наверное, на улицу сегодня, спросить кого-нибудь, кого из святых знают. Я думаю, что первое имя назовут именно его. Но в этом-то, наверное, и открывается какой-то такой удивительный божественный смысл того, как Бог своих праведников прославляет. Знаете, я вот когда мы всегда собираемся помолиться святителю Николаю, вот в эти дни, особенно зимние его, или в другую его дату, А ведь он близок к нам, уральцам, еще каким образом? Он близок к нам, потому что его память всегда близка памяти нашего подвижника, праведного Симеона Верхотурского. Да, замечали такую вот аналогию? Нет, вот скоро мы будем тоже праздновать Симеона Верхотурского. И знаете, ведь он, о нем же, они вот близки по своему какому-то такому внутреннему, по какому-то вот такому внутреннему содержанию их духовной жизни. Но это мне так кажется, всегда я провожу аналогию. И знаете почему? Вот о Симеоне Верхотурском мы тоже ничего не знаем. Ну, фактически. Там его имя там еле как вспомнили, да, там, ну и как-то вот там вспомнили, что это был за человек, но Господь вот так его нетленные мощи чудесным образом явил. И дальше уже после его прославления вот такие самые разные чудеса совершались, совершаются. Тоже, опять же, такой вот яркий пример того, как Господь прославляет своих угодников. И мне кажется, здесь для нас какой-то такой мотивационный, очень мощный импульс в том, чтобы мы никогда не отчаивались в своем христианском деле, но всегда знали, если мы добро и порядочно ведем свою христианскую жизнь, трудимся, то для нас никогда не будет закрыто, и никогда мы не лишимся божественного благословения, а напротив, может быть, сами станем таким вот источником этих благословенных даров, которые изобильно будет Господь давать. И вот и в жизни святителя Николая открывается именно эта черта, да, совершенно такой вот, может быть, малоизвестный, и на фоне тех отцов IV века, которые были действительно светилами и столпами, и остаются до нас таким мощным фундаментом христианской веры, святитель Николай выделяется какой-то некой такой своей простотой. Но опять же, того же самого мы вспоминаем, и скоро его память также будет совершаться, Спиридона Тримифунского, да? Ну, пастух, там не богослов, ну вот там есть предание о том, как он там кирпич да, сжимает там в руке, его изображают также на иконе. Но тоже ведь не богослов, это не великий деятель. Там, и сравнить его с величайшими отцами этого же времени сложно. Они ведь были фактически в одном, они жили в одно время, и существует некое предание о том, что и Николай Чудотворец тоже был на там, соборе Первом Вселенском. Да? Но это предание, опять же, в житии, которое было в X веке составлено, об этом речи нет, не упоминается. Ну, существует, существует. Мы, как бы, так сказать, не против этого, это нормально. Но тоже и Спиридон Тримифунский, он какое-то такое свое место среди святителей занимает, его тоже христианский мир почитает, и он так вот как-то по-простому в сердце русского человека входит. Потому что, опять же, это образ святителя Николая, это образ, в котором открываются такие самые понятные, самые искренние черты ну, какой-то такой человеческой души. Там, помощь нуждающимся, страждущим, какое-то милосердие, доброта. Ну, вот и этот образ, который вырисовывается такого старца с седой бородой, очень добрый, ярко запоминающийся, он, мне кажется, в себе тоже несет эти черты. Ну и а русский человек о чем мечтает? Тоже о таких же совершенно простых, но очень возвышенных вещах, о правде, о милости, милосердии, о доброте. И мне кажется, этот образ святого Николая, он как-то так очень легко и сильно западает в душу человека, но и при этом мы видим, как он и помогает всякому обращающемуся к нему, ведь недаром его называют угодником, да, вот так называют. И среди, в таком каком-то простонародном стиле, обиходе его даже видят таким русским святым. Я вот сегодня нашим прихожанам говорил о том, что, ну, это хорошо. Пусть он для нас останется нашим русским святым, если мы так считаем. Да, ведь это как-то так близко нашему сердцу, хорошо, и даже от этого становится тепло.
Ну да, несмотря на расстояние, несмотря на время, несмотря на ни на что, как говорится. Телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. До нас дозвонилась Валентина из Новосибирска. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос вот как. Есть церковь отрицательно, как-то скажем, или относится к отчитке. А что же человеку делать в таком случае?
Какому человеку?
И в каком случае?
Да, какому человеку что делать? Ну ладно.
Ну вот отчитка, вот понимаете, если человек...
Я понимаю, что такое отчитка, а что человеку-то делать, в каком случае?
Ну если вот ему плохо в нем, как вот...
Ну я понял, хорошо, спасибо. Но если человеку плохо, ну надо лечиться. Что плохо? В каком плане? В духовном плане. Ну так есть духовная лечебница и врачебница, это Церковь Христова. Понимаете, практика совершения подобного чина в Восточной Церкви, она с течением времени упраздняется. Упраздняется, в отличие от Церкви Западной. Я думаю, что это связано вот с глубоким пониманием того, какими дарами Церковь обладает в плане наших таинств и в плане вообще подхода к тому, что есть такое темная и бесовская сила. Вот в Священном Писании есть такой момент. Вот давайте внимательно его читать, а не сразу же, когда нам становится плохо почему-то, скрутило живот или начинает подташнивать, сразу же пытаться искать какого-то старца, который бы тотчас начал бы читать отчитку, да, и демон бы из человека вышел. Это, конечно, все смахивает и похоже на какие-то заклинания и магию. Вот в Восточной Церкви, еще раз повторюсь, эта практика уходит на второй план. И сегодня такого нет. Хотя, например, мы откроем обычный требник, и там есть молитва Василия Великого над человеком, страдающим недугом таким. Но опять же, вот как понять, что человек, например, одержим бесом, или он просто вне себя? Вот сейчас еще два евангельских момента приведу в пример. Первое, когда апостолы не могут исцелить бесноватого отрока у отца, это событие, которое происходит после событий преображения. И тогда Господь как раз-таки совершает это действие, а потом они уже там наедине его спрашивают, а почему у нас это не получалось, да? Помните, он говорит, род сей, он что, так сказать, с ним можно справиться и избавиться от него постом и молитвой. Да? Это первый момент, на который мы должны обратить внимание и понять, что вот что такое вообще, как у нас ведется противодействие такому явлению злой силы. Ведь беснование – это одержимость и крайняя форма одержимости бесовской, беснования. Потом, дальше смотрим Евангелие, где Господь исцеляет глухого и немого, когда человек был одержим духом, и говорится, что бес вышел из него. Как нам сейчас людей лишь с этим недугом считать бесноватыми? Или мы бесноватыми считаем только тех, кто корчится и валяется на полу? Вот это очень странно сейчас, да? Поэтому мы говорим о том, что... И вообще, может ли человек, например, будучи, как ему кажется, одержимым злым духом, или нам кажется, что он одержим злым духом, находится ли он в храме, и может ли он приобщиться там... божественным тайнам, которые совершаются в храме Божьем. То есть все это на фоне всего этого возникает огромное количество вопросов, и мне кажется, именно поэтому Восточная Церковь, она как-то вот так стала совершенно под другим углом смотреть на все эти вещи.
Простите, наша церковь, она относится к Восточной?
Ну да, естественно, да, естественно. Мы же на Востоке.
Я к тому, что ну, так или иначе в такой отчитка производится и в храмах, насколько я понимаю, Русской Православной Церкви.
Такой чин совершается. То есть мы сейчас говорим о том, что этот чин не является какой-то некой существующей практикой, которую там вот, по любому случаю может там, любой священник совершить. Ну, хотя, в принципе, такого какого-то прямого запрета на это нет, да, но мы знаем, что существует это чинопоследование, которое совершают там по высокому благословению там редкие и священнослужители, там, в монастырях и так далее. Да? Но надо же понимать, почему вот нет такого какого-то повального совершения этого последования. Опять же, когда мы читаем, например, или попытаемся разобраться, что происходит в таинстве крещения, ведь первые молитвы чина оглашения, они так и называются запретительными молитвами, где священник обращается к Богу с тем, чтобы действие злого духа было запрещено на этого человека. Фактически они тоже такого имеют заклинательную формулу. И вот этот вот, ну, какой-то некий такой экзорцизм, да, он здесь происходит, если так это можно выразиться, в кавычках. Поэтому в целом нам надо понимать, что всякий грех есть беснование, всякий грех. И всякая страсть, когда мы живем, руководствуясь ей, мы совершаем дело не Божье, а дело бесовское. И, конечно, не надо ждать, когда там человек начнет корчиться, и вообще непонятно, почему он корчится, да, и надо бы его проверить вначале по медицинским показаниям, а дальше уже рассуждать и серьезно рассуждать над тем, как человеку возможно помочь. Ведь вот это явление сейчас, оно, ну, приобрело иную форму, иную форму. Вот Господь, когда мы читаем Священное Писание, да, Он много ходит по Израилю, да, исцеляет различных страждущих различными болезнями, и в том числе многих бесноватых, и даже подробное описание этого беснования есть. Но это вот такая уже крайняя форма была, крайняя форма какого-то такого отступления человека от Бога, и того, насколько это все, ну, как-то так уже наэлектризовалось к пришествию Христа, да, вот этот весь бесовский мир, который уже вылазит из всех щелей. Сейчас немножко мы говорим о другом, поэтому, конечно, нам нужно обращаться в первую очередь в храм Божий для того, чтобы исповедаться, для того, чтобы причаститься, для того, чтобы всячески побеждать злую темную силу, молиться и, конечно, совершать время поста, предписанное церковью. В этом мы слова Христа исполним, в том, что род сей будет побежден и побеждается молитвой и постом. Не надо искать никаких заклинательных формул и этих заклинателей, которые, как мне кажется, на мой сугубый взгляд, только этим и пользуются, чтобы просто как-то вот это все вот немножко в другое русло направить. Но если это совершается по благословению Божьему, по благословению священноначалия, подобные вещи, то здесь нужно внимательнейшим образом с этим человеком, с духовником, да, который это все совершает, пообщаться, проконсультироваться, чтобы он мог дать полное разъяснение, требуется это вам сегодня и сейчас, или там какому-то, да, страждущему, или у него какой-то некий иной недуг, который требует совершенно другого вмешательства, а вовсе не этого. Вот у меня вот такая мысль.
Следующий звонок с Ямала. До нас дозвонился Александр. Александр, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, здравствуйте, ведущий, здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
У меня к вам такой вопрос. Вы знаете, мне тревожит, я человек православный, но у меня дедушка, ему Василий, 22 года рождения. Он всю войну прошел 22 июня и пришел только в 47 году. Но он у меня был коммунистом, вот. Ни икон я не видел, ни он не молился. Но он умер в 75 году, мне было тогда 13 лет. Вот, умирал он тяжело. Значит, его не отпевали, так как он был 50 лет в партии. Ну, значит, был он преподавателем, и историю преподавал. Но, в общем-то, он был очень порядочным человеком. Уважали его. Я от него никогда мата не слышал, никогда он не пил. Вот. Но у меня, значит, его вопрос один. Вот умер он неотпетым. Можно ли его отпеть заочно? И еще, когда я спрашивал у батюшку в церкви, кто-то говорит, можно записки за него подавать, кто-то говорит, белым хлебом поминает. То есть кто-то говорит, из батюшку можете свечку поставить, сами поминать, но записку пока не подавайте. Но понимаете, душа болит. И на том свете уже покойники не могут себя молиться, мы только можем их отмаливать.
Угу,
понятно. Поступить правильно.
Ну так все понятно, ну так молитесь, душа болит, молитесь, в этом нет проблемы. Это возможно и доступно каждому человеку в любом месте, не только в храме, но и дома. Понимаете, да, человек не был отпет, и отпетью он формально быть он не может, да, потому что он не был крещен. И это, кстати, порядок заключается именно такой, да, человек должен быть крещенным. И поминовение вот, о тех записках, которые вы говорите, отдать в алтарь, да, там вынимаются частицы за усопших, за живых, но находящихся, скажем так, в церкви, людей крещенных. Что же касается молитвы в храме, и там поставить свечи, свеча же это все-таки наша жертва, какая-то Богу, то это делать возможно, это никем не воспрещается, и молиться возможно. Утешайте свое сердце и свою душу за молитвой за покойного, именно таким образом. Молитесь дома, подавайте милостыню в память о усопшем человеке, даже то, что он не был крещен, но мы ведь уповаем на милосердие и милость Божию, что, может быть, и нашим добрым делом Господь его бессмертную душу упокоит, разрешит его от совершения какой-то неправды, волей или неволей. Все, что связано с церковными таинствами, они относятся к человеку, который находится в церкви, как бы это ни было прискорбно, но вот оно так. Да? Но я думаю, что себя и свою душу, еще раз повторюсь, и душу покойного можно утешить своей личной молитвой, своим личным добрым примером и делом в его память. И это будет правильно, верно и полезно всем.
Возвращаясь ко дню памяти святителя Николая Чудотворца, тут скажите, прообразом такого рождественского персонажа, как Санта-Клаус, является святой Николай. Санта-святой, Клаус переводится как Николай. А вот в жизни святителя Николая, в жизнеописании его встречается, да, эта история о том, как он тайно помог трем девушкам и их отцу. И вот считается, что Санта-Клаус – это, в общем-то, вот как раз-таки прообраз святителя Николая Чудотворца. А поскольку Дед Мороз – это ну, как бы Санта-Клаус на русский манер, то, по сути, получается, что и нынешний Дед Мороз – это святитель Николай Чудотворец. Так ли это? И стоит ли это объяснять и рассказывать всем детям, про которым...
Ну, можно рассказать, почему нет. Ну, Дед Мороз – это такое, наверное, больше советское изобретение, но и Снегурочка, да, но оно все-таки было придумано по типу именно существующего в Европе Санта-Клауса, да, доброго старца, он немножко по-другому выглядит. Где-то это связано с каким-то там языческим мифотворчеством, но в общем и целом, я не думаю, вот я сегодня как-то на этот вопрос внимание обратил свое почему-то, да, и даже посмотрел в интернете, но там настолько много всего пишут, и от этого стало очень как-то тяжело мне в плане чтения. Я не знаю, надо ли насчет этого так сильно заморачиваться, ну, да, Санта-Клаус, тут напрямую имя, да, Святой Николай употребляется, и вот как-то такое... образ и существует доброго старца, который дарит детям подарки и взрослым, собственно, да. Ну, он, может быть, трансформируется там в что-то и как-то опошляется со временем, но тем не менее. Ну, Дед Мороз хороший персонаж, то же самое сейчас современно, это в нашей культуре, в принципе. Тоже это все связано с какими-то самыми светлыми, добрыми чувствами, если это сильно не опошлять, как-то не вдаваться там в какие-то самые глубокие, глубинные подробности, откуда это все взялось. Поэтому, ну почему нет? Я думаю, что это полезно и нормально рассказать детям о том, что вот, да, совсем недавно была память святителя Николая. Вот такая история была. И вот это вот такой прообраз существует. Это очень замечательно. Вообще это рождественское время, оно уже какое-то, ну, такое волшебное, если хотите. Да, и праздник Рождества, он совершенно удивительный. Я думаю, что эти вещи как-то между собой переплетаются. И хорошо, что и в нашу, мне так кажется, хорошо, что и в нашу уже современную какую-то российскую культуру вот эти мотивы, связанные с Рождеством, именно вот в светском таком, в светской традиции этих праздников, они проникают. Ну, для европейцев, как я понимаю, первое место занимает праздник Рождества, да, там, кстати, ну, Новый год, Рождество, да, но вот все-таки как-то вот эта тема, она продвигается, существует, и вертепы, и ясли, это все как-то там вот так вот, ну, может быть, там все на свете, да, свалено в кучу, но оно, именно рождественская тема есть. У нас как-то больше советское наследие было связано с Новым годом, да, и как бы вот некий персонаж именно новогодний, это Дед Мороз, да, дедушка такой интересный. Но, тем не менее, и вот в эту нашу новогоднюю тематику проникает вот это все рождественские смыслы. Мне кажется, это хорошо. Как-то это все уже переплетается сильно. Хотя от Нового года до Рождества там еще целая неделя. Но, тем не менее, но неделя праздничная, неделя нерабочая для многих. Да? Это как раз тоже, опять же, хорошо. Можно, продолжая, скажем так, вот это начало Нового года, хорошо встретить праздник Рождества Христова. Как-то это, я думаю, что это нормально. Это отлично с точки зрения какой-то такой, ну, миссионерской темы, если хотите, в плане нашей проповеди о Христе. Почему нет? Пусть это будет так сейчас. Это позитивно, это, в этом чувствуется какой-то свет, доброта. Но если наши дети будут больше узнавать, может быть, даже в таких вот смежных персонажах о самых добрых и позитивных вещах, почему нет, пусть это будет и радует наше сердце, детишек наших, и больше узнают люди о Христе, больше каких-то добрых вещей будет совершаться, почему нет, мне вот это очень нравится.
ВКонтакте Екатерина Крылова спрашивает: батюшка, скажите, а как молиться, можно ли молиться за самоубийц? Читала, что для этого нужно брать благословение у священника. Так ли это?
Ну вот опять же, возвращаемся к теме молитвы. Понятно, что молиться можно человеку, ну, христианину, и нужно в любом смысле, в любом случае. Молитву нельзя запретить, нельзя сказать, вот молиться нельзя, да? Как нельзя молиться? Это наше самое первое и главное дело. Молитва есть обращение ума и сердца человека к Богу. Нужно ли благословение священника, когда мы совершаем, ну или когда хотим взять на себя тот или иной труд? Я думаю, что да. Тем более здесь все-таки вещь какая-то такая некая, ну, выходящая за рамки каких-то привычных вещей, да, экстраординарная, скажем так, да, вот, ну, наш зритель звонил и спрашивал по поводу некрещенного человека, да, прошедшего всю войну, и, но, ну, состоящего вот в партии, да, всю свою жизнь там, и как бы, кстати, вот такой коммунист, как за него молиться? Ну, молиться можно, единственное, что мы ограничены в том, чтобы поминать этих людей как людей церковных, потому что они не находились в лоне церкви, либо сами себя оттуда исключили. Взять благословение всегда полезно, почему нет? Мы начинаем любое дело с того, что призываем имя Божие, заручаемся некой поддержкой. Может быть, священник, который знает вас, или там, скажем так, ваш духовник, если таково имеется, видит ваше высокое духовное состояние и даст вам хороший духовный подвиг, в котором бы вы совершали свою молитву. Или, напротив, зная, что с этим делом, к которому вы приступаете, могут быть связаны различные соблазны, искушения, а может быть, таковые были. А мы знаем, что человек может частенько на себя такой труд взять, сказать: так, ага, буду там, давайте-ка я каждый день вычитывать всю псалтирь, там еще 13 акафистов в 12 часов ночи, да, и после одного дня он понимает, что он это делать не может, потом вспоминает, что он на это не благословлялся, и у него начинается вот такое вот внутреннее борение, что все соблазн, искушение, и вот как к нему сатана приступил, искусил, соблазнил его, и вообще он там отчаялся, расстроился, впал в уныние, и все, и посыпался, да. Вот, чтобы таких вещей не было, нужно подойти к священнику в любом случае и сказать: батюшка, вот такая-такая ситуация, проблема существует, я бы хотела молиться или хотел бы молиться. Как это лучше делать? И нужно ли, и могу ли я это сейчас делать? Я думаю, священник вам даст на этот ответ вопрос, даст свое благословение, или, может быть, порекомендует даже, как правильнее будет в вашей ситуации, зная вас, молиться, чтобы не навредить ни вам лично, а максимально из этого получить пользу, и в том числе душе усопшего человека. Как бы он ни завершил свою судьбу, понятно, что это большой грех, но мы в любом случае уповаем на милосердие и милость Божию. И будем прилагать, прилагаем все усилия, чтобы Господь свою любовь открыл и этим усопшим, которые, к сожалению, зная или, может быть, находясь в каком-то состоянии эффекта, совершили такое страшное дело.
Угу. Насколько я понимаю, у нас есть еще один звонок. Давайте его примем. Дозвонилась до нас Анна Ивановна из Санкт-Петербурга. Анна Ивановна, добрый вечер, мы вас слушаем.
Я не могу в храм идти, ноги больные, я инвалид. Угу. Не могу, надо...
Анна Ивановна, вы уже в прямом эфире, пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
А?
Ну, понятно, все как исповедуется, если больные ноги, человек в храм не может идти.
Это я, Анна Ивановна.
Ну,
да. Я 88 лет мне. Угу. Я инвалид.
Понятно. Все понятно, да. Матушка, вы... сделать следующее. У вас в Санкт-Петербурге храмов там очень много. Слава Богу. Есть много священников в этих храмах. Служат, совершают каждый день божественную литургию. Вам надо, если вам помогают ваши близкие, родные, или, может быть, к вам заходят ваши знакомые, соседи или соседки когда-то. Да? Понятно, что вы находитесь дома, ноги больные, вы не можете... выйти за двери своего дома. Вы скажите им, чтобы зашли в ближайший храм, попросили, чтобы батюшка к вам пришел домой, взяли контакт у него и позвонили сами ему, или же вот близкие, родственники, родные, кто вам помогает, может быть, какая-то служба, да, помощи уже пожилым людям, если вы таковой пользуетесь, чтобы это сделали. И священник к вам придет домой, поисповедует. Может быть, вы подготовитесь или имеете намерение причаститься святых Христовых тайн. Он вас причастит, и будет вот это все очень легко и просто решается. Такая практика существует. Только вот надо найти вот там ближайший для вас храм, который от вас находится. Попросите кого-то из родных и близких. Это все очень просто осуществимо. И вы утешение своему сердцу получите, и с Божьим благословением будете продолжать трудиться, молиться, и вот чтобы вам Господь поддержку в ваших немощах и ваших вот уже в такой почтенном возрасте, Господь, чтобы вам эту поддержку дал. Вот, и пусть молитва Мстителя Николая тоже нашей зрительницы, Господь поможет и, может быть, найдет такого доброго священника, который нас слышит сейчас или услышит позже, да, по зову близких и родных, и тотчас откликнется. Вот будет это очень хорошо и замечательно.
У нас осталось буквально 15 минут до окончания программы. Ну и поскольку у нас чуть более 2 недель осталось до празднования Рождества Христова, продолжается Рождественский пост, то я предлагаю немножко поговорить о том еще, чему посвятить это время.
Оставшееся. Да, я думаю, что всему тому же, чему и посвятили в начале. Да. Если мы, конечно, не успели там начать как-то поститься, как-то трудиться, то можно за это дело взяться. Впереди Новый год. Именно праздник, да, это хорошо. Вообще, Рождественский пост приходится на завершение календарного года и начало нового календарного года. Мне кажется, в этом тоже есть какой-то свой такой глубокий смысл. Я думаю, знаете, как еще? Вот пост – это какое-то время, да, и кто-то там думает до сих пор, там поститься ли, или как вот себе свою, так сказать, гастрономические эти вещи устроить. Я говорил о том, что вот рождественские вещи, Рождественское время – это какое-то время чудес, волшебства. Вообще оно такое очень вдохновенное. И мне кажется, можно вот немножко таких чудес поделать. Но не в плане чудить, да, а в плане того, чтобы совершать добрые дела. Вот это самое отличное время, когда это можно делать. И в этом будет хороший, добрый плод и нашего обращения к Богу, наших каких-то молитв. Конечно, предшествующая неделя перед Рождеством Христовым, она будет, опять же, я думаю, для многих выходными днями, посетить в это время богослужения и службы. И уже храм дышит, и атмосфера внутри храма дышит каким-то таким предчувствием рождественского чуда и рождественской ночи. Я думаю, это как-то в сердце всякого человека особенно остается, особенно сердце христианина наполняется. Вот этим надо заняться, подумать о том, как вообще, что прошло в этом, и как мы провели этот год. Это тоже будет полезно. Действительно ли мы совершили и принесли какую-то пользу этому миру, или, может быть, напротив, только расточали все свои возможности. Может быть, загадать желание, чтобы в следующем году в нашей жизни совершилось, а к этому мы бы приложили свои труды, больше добрых дел, а мы бы сами больше бы стали человеком добрым и порядочным, а не злым и коварным. Вот как-то о таких вот позитивных, добрых вещах стоит подумать, провести это время с пользой, время выходных дней, потому что много суеты сейчас будет в конце года. Она как на работе у людей, да, завершается календарный год, нужно там делать отчеты какие-то, писать, завершать вот это вот все дела перед длинными праздниками, какая-то суматоха и суета вокруг подарков, распродажи и прочие-прочие вещи, да, и вот за всем этим накрыванием столов, весельем каким-то безудержным. Можно, конечно, все вообще потерять, да, и уже очнуться 8 числа, не понимая, что вообще произошло, да, уже, так сказать, надо быть на работе. Вот чтобы такой какой-то суеты и беспечности не было, я думаю, что немножко так вот подумать о каких-то вещах вечных, добрых, и их в своей семье, в своей жизни постараться осуществить. А пост, между прочим, ко всему этому, будет хорошим помощником. Он всегда нас настраивает на положительные вещи. Это средство отличное, замечательное, о нем мы сегодня сказали. Им прогоняется всякое бесовство, к нему мы должны максимально прибегать в своей жизни. Поэтому дай Бог, чтобы у всех у нас это рождественское волшебство и чудо совершилось и принесло хорошую пользу и плод.
У нас есть еще один звонок. Дозвонился Евгений Александрович из Белгорода. Евгений Александрович, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер. У меня вопрос такой. Вот в Евангелии от Матфея, 18 главе, там, где Христос говорит, чему подобно Царство Небесное, он рассказывает притчу про царя и должника, который задолжал ему 10 тысяч талантов. Угу. Вот мне интересно, кто подразумевается под образом царя? А потом я дальше спрошу.
Бог?
Да, ну тогда дальше читаем. Он сначала приказывает этого должника в рабство продать вместе с женой и детьми. Ну, должник, понятно, он виноват. А жена и дети за что страдать должны? Вечное рабство. Такую сумму отдать невозможно. Получается какая-то жестокость. Как это может быть за Бог?
Ага, да, замечательный вопрос. Евангельский. Но вот такие вот, знаете, времена, такие нравы. Вот так задолжал, что, в общем-то, будут отвечать, видимо, вообще всем. Евангельские притчи, ведь они были рассказаны именно в контексте того времени. Надо понимать, что те образы, которые приводятся в евангельских притчах, они были характерны и понятны человеку, живущему именно в то время. Здесь речь идет не о том, что почему такой гневный и строгий Бог, а речь идет о том образе, который представлен в этой притче. Но вообще надо понимать, там есть и другие замечательные притчи. Например, о том, как человек, который свой талант закопал, или мину, вот есть такая притча о 10 минах, да, то же самое, и потом он это не приумножил, Господин говорит о том, что надо его, значит, это, от него избавиться, да? Или должнику, вот который дальше там, господин прощает одному огромную сумму, да, тот уходит и спрашивает со своего товарища какую-то мелочь, да, и вот тащит его в суд. И тогда хозяин этого человека бросает его в темницу и говорит, покуда не отдаст все, да, будет там сидеть. Образ-то интересный, потому что сидя в тюрьме, очень сложно отдать огромный долг, как мне кажется, да. То есть там, да, шить валенки, на них сильно много не заработает человек. То есть это образы, притчи, это яркий образ, который был понятен тому человеку в тот конкретный момент. Сегодня, когда мы их читаем, для нас нужно немножко понимание той культуры и среды, в которой эта притча произносилась. Для этого-то мы читаем толкование Священного Писания и комментарии к этим притчам, изучаем культуру и время той среды, чтобы понять, а кто такой сеятель, почему о нем вообще идет речь, или что это такое за таланты, или почему нужно делать то-то и то-то, кто такой фарисей и мытарь, чтобы для нас эти все образы были ясными, а они ведь были живыми для тех людей, которые их слышал. Да, вот такие времена и такие нравы, что за все нужно будет отдать в 100 крат. В притче о талантах говорится о том, что когда господин упрекает человека, который свой талант закопал в землю, он говорит, слушай, брат, ты же знал, что я человек такой, что сею, что собираю там, где не сеял, да, и, значит, беру там, где не рассыпал, да, и ты, зная это, решил, так сказать, ничего не делать. Вот в чем твоя беда. А для нас назидание в том, чтобы мы максимально трудились, потому что знаем, что за все дадим ответ, за всякое наше действие и бездействие. Потому что важно не только думать, что я сделал, а важно рассуждать о том, а что я не сделал в своей жизни. И вот сейчас, я думаю, что это в тему, тоже подумать и порассуждать над этим. Календарный год завершается, подумать, а вот сколько мне было дано возможности что-то сделать, а я не сделал. А я должник перед лицом Божьим, потому что многие вещи, которые я мог бы сделать, это были бы вот для меня добрые друзья и богатство неправедное. Но за это неправедное богатство я бы приобрел для себя друзей, которые бы за меня потом свидетельствовали там, в Царстве Божьем. Поэтому, конечно, эти притчи и образы, которые в них для нас открыты, они очень яркие, над ними надо рассуждать, их нужно принимать в свое сердце и понимать, опять же, в какой культурной среде они были рассказаны и произнесены.
Спасибо, батюшка, что сегодня пришли в нашу студию. Время нашей программы уже подошло к концу. Я напомню, уважаемые зрители, что руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, настоятель Благовещенского храма Святых Божьих Строителей в Академическом районе Екатеринбурга, священник Даниил Рябинин, был сегодня в гостях нашей студии. Благодарю вас.
Спасибо.
Спасибо всем за внимание и до встречи в эфире телеканала «Союз».